ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, Шриман Бхагаватам, песня 9 глава, читаю текст 47-48, санскрит. Ядгархастхям ту самвикшья. Ядгархастхям ту самвикшья. Саптадвипавати патих. Саптадвипавати пати.
Саптадвипавати пати.
Висмитастамбхам аджахат.
Висмитастамбхам аджахат.
Висмитастамба аджава аджахат.
Висмитастамбхам аджахат.
Сарвабхаумашриян витам.
Сарвабхаумашриян витам.
Сарвабхаумашриян витам. Ядгархастям ту самвикшья.
Ядгархастям ту самвикшья.
Саптадвипавати пати.
Саптадвипавати пати.
Висмитастамбхам аджахат.
Висмитастамбхам аджахат.
Сарвабхаумашриян витам.
Сарвабхаумашриян витам. Ядгархастям ту самвикшья.
Яд, которого гархастьям, жизнь грехасти семейного человека, то же самвикшья, увидев саптадвипаватипати мантхата, царь всего мира, находящегося на семи островах, висмитах, пораженный стамбхам, гордость высоким положением, аджахат, отверг сарвабхаума, как император всего мира, шри анвитам, вызванную тем, что он был благословлен всеми богатствами. Перевод стиха. Мантхата, правивший целым миром, состоявшим из семи островов, был изумлен, увидев, в какой роскоши живет Субхари Муни. Он сразу перестал гордиться своим положением императора. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый гордится тем положением, которое он занимает. Однако здесь описан необычайно редкий случай. Император всего мира, увидев богатство Субхари Муни, почувствовался полностью побежденным и признал, что Муни превзошел его и наслаждается большим материальным счастьем. Текст 48. Вам григеш абхира то виша ян виви тай сукай севамана начан Чатушта тушят аджа сутокайр иванала ивана ли. Так Субхари Муни предавался чувственным наслаждениям в этом мире, но не испытывал от этого никакого удовлетворения. Он был подобен огню, который никогда не угасает, если в него все время подливают масло. Комментарий Шрилы Прабхупады. Материальные желания подобны пылающему огню. Если в огонь то и дело подливать масло, он будет разгораться все сильнее и никогда не угаснет. Поэтому попытки удовлетворить желания, потакая своим материальным инстинктам, никогда не увенчаются успехом. В современном мире люди стремятся к материальному процветанию. Однако это подобно все тому же подливанию масла в огонь материальной жизни. Западные страны достигли вершин материального процветания, но люди и там остаются неудовлетворенными. Истинное удовлетворение можно найти только в сознании Кришны. Это подтверждается в Бхагавад-гите, где Кришна говорит: «Поктарам ягьятапасам сарвалока махишварам сухридам сарвабутанам ятвамам шантим ричхати». Мудрые люди, полностью осознавшие, что я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что я верховный повелитель всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ, избавляются от материальных страданий и обретают полное умиротворение. Поэтому человек должен встать на путь сознания Кришны и развиваться в этом направлении, строго соблюдая все правила. Только так можно обрести вечную жизнь, полную блаженства, спокойствия и знания. Эдгархастьям тусам викшья сапта двипави вати пита пати висмита стамбам аджахат сарапао машриан витам. Мандхатта, правивший целым миром, состоящим из семи островов, был изумлен, увидев, в какой роскоши живет Субхари Муни. Он сразу перестал гордиться своим положением императора. Так Субхари Муни предавался чувственным наслаждениям в этом мире, но не испытывал от этого никакого удовлетворения. Он был подобен огню, который никогда не угасает, если в него все время подливают масло. Песня 9, глава 6, тексты 47-48, падение Субхари Муни. Здесь описывается момент трансформации. То есть неожиданно Субхари Муни стал превосходить императора. Произошло неожиданно. Не было для этого никаких причин. Так, случается в материальном мире. Почему? Есть скрытые богатства, непроявленные. И иногда не могут проявиться неожиданным образом, непредсказуемым образом. Скрытые богатства, они духовные. Потенциальные возможности называются в человеке. Скрытые богатства. Человек, который не использует эти богатства, скрытые богатства свои, он называется скупец. Он сидит на сундуке с золотом, но не тратит эти деньги, живет как нищий. В материальном смысле преданные так поступают. Они не пытаются эти богатства использовать в материальных целях, ради материальной выгоды. Поэтому эти богатства скрыты. Не проявлено в материальном смысле слова. И Субхари Муни, долгое время совершая аскезу, он накопил большой запас благочестия, аскезы и теджесы, силы внутренние. Но никогда не проявлял это, потому что обычно мистики, браманы это используют для других целей, для духовного возвышения. Они с виду нищие. И материсты их так и называют. Жалкие нищие, попрошайка, они не могут оценить знания в человеке, может быть, или заслуг внутренних. Они оценивают по внешнему положению, социальному, или по количеству богатства. И с этой точки зрения они просто нищие люди. Не все могут понять значение браманов или священников. Для кого-то кажется, это вообще не профессия, это не работа, это не деятельность какая-то, не приносит ни выгоды, не производит ничего. Значит, просто, знаете, вот блажь какая-то, иллюзия. Просто для каких-то верующих людей, которые что-то придумали, и все. Никак не практично это кажется. Но в этом случае описывается, что Субхари Муни мог трансформировать эту энергию в материальную и поразил самого императора при этом. Это был совершенно нищий человек, не обладающий ничем. И вдруг такая роскошь. Император означает владелец всего мира. В то время был Мандхата царь. Здесь описывается старые времена. Когда-то был такой царь Мандхата. 7 островов существует здесь. Океаны, он владел всеми этими островами, всей землей, планеты целиком. Ну и можно себе представить, в какой роскоши жил император, потому что им позволяется жить в роскоши. В соответствии с их дхармой они могут жить в полной роскоши, строить дворцы из драгоценных камней даже. А обычно по внешнему виду императора и по именно внешним его характеристикам определяют его могущество по внешним. Император, он внешне должен утвердить свое могущество, показав богатство, власть и все остальное. Иначе материалисты не признают такую власть. Показать, что у него дворец выше выше всех, вот в мире самый высокий, самый, как скажем, есть Москва, и там есть Кремль, и Кремль должен быть самым лучшим местом. Метро в Москве должно быть лучше, чем метро в Санкт-Петербурге, скажем, в других местах, в столице. То есть они поддерживают этот престиж при помощи вот таких внешних атрибутов. Вот выше, лучше, богаче, вот так поддерживается власть. Император обычно стремится к такой роскоши, он собирает все самое лучшее, так говорится в шастрах, все самое лучшее нужно давать царю. Все самое лучшее он использует для того, чтобы престиж поднять вот государство и своей персоной, прежде всего, представителя этого государства. Это означает, что материя и дух могут трансформироваться. Мы знаем из шастр, что и материя, и дух исходят из одного источника. Они прекрасно управляются свыше, контролируются. Но не всегда поддаются управлению человека. Поэтому человек не может материю трансформировать только по своему желанию, до какой-то степени. Он должен изучить свойства материи, а потом, учитывая свойства этой материи, общаться с ней. А Кришна не обязан учитывать свойства материи вообще. Он и есть это свойство. Он может извлечь из нее все, что пожелает из этой материи. Потому что он источник того и другого. Собственно говоря, все духовно. Но часть духовной энергии трансформируется в материю. Это материальный мир. Также и мы часть духовной материи трансформируем в материальную, необходимую, иначе мы не сможем материально поддерживать себя. Энергия разума, сознания используется для поддержания тела. Мы используем свой разум для того, чтобы поддерживать это тело. Это часть души. Это часть энергии души. Мы должны ее трансформировать вот в материальный какой-то успех, в профессию, в деньги, построить дом, иметь пищу. Это все тоже духовная энергия, трансформированная вот для того, чтобы поддерживать физическое существование, в материю воплощена. И таким же образом можно материальное трансформировать в духовное, но уже другим путем. Путем отказа от чувства собственности. Вот все, от чего вы отказались внутренне, не внешне, а внутренне, становится вашим достоянием, вашим богатством. Наоборот, чем больше вы отдаете, тем больше вы как раз на духовном уровне получаете. Трансформация происходит. Но эти богатства невидимы материалистами. Аскеза – богатство браманов. И знание отречения на этом пути помогают человеку трансформировать его материальное достояние в духовное достояние. Например, все, чем человек владеет по своей природе, богатство ли это, или разум, или знание, или власть, все что угодно, должен использовать в служении Богу. И тогда он получает духовный результат. Используя в служении, то есть для увеличения своего знания, увеличения своего богатства, он уже получил плод. Это его богатство материальное. Все. Значит, человек, живущий ради богатства, ничего кроме этого не имеет больше. Он нищий на самом деле. Потому что это богатство ему тоже не принадлежит. Ведь он же его оставит. Вот таких людей называют нищими в ведах, в ведической культуре. Наоборот, видите, представление есть. Тот человек, который не имеет собственности, но счастлив при этом, наполнен знанием и счастьем, называется богатый человек. Это внутреннее достояние. То есть это не что иное, как счастье бытия, счастье. Если человек счастлив на самом деле, вы называете его, это богатый человек. Вот поэтому определяется, по этому критерию определяется уже богатство в конечном результате. И есть много людей, которые гордятся своим богатством. И гордость и составляет их причину счастья, ложная гордость. Они смотрят на окружающих и говорят, ну смотрите, я самый богатый теперь, это мое счастье. Или у меня больше всех власти, или я самый красивый. То есть они превосходят в чем-то, и вот это и есть причина наслаждения. Противопоставляя себя с другими, они наслаждаются своим превосходством. Вот такое счастье они испытывают. Но лишь до того времени, пока не появится более богатый человек. Когда только появится более богатый человек, у них проблемы начинаются. Смотрите, их богатство, количество не изменилось. Наступает сразу же проблема. Значит, не богатство было причиной его счастья, а чувство превосходства. Гордость, ложная гордость. Также у преданного причина счастья не та, что он имеет богатство или не имеет богатства, а его гордость, но истинная гордость. Истинную гордость вы не сможете превзойти друг друга. Невозможно, потому что все индивидуальные, неповторимые. Не подходит этот метод. Каждый в чем-то превосходит другого, каждый. И каждый в чем-то другому уступает. Это называется уникальность, индивидуальность, неповторимость. Тут соперничества не бывает, потому что каждый неповторим. Нельзя кого-то сымитировать, превзойти в его индивидуальность. Но что касается материальных вещей, вот как раз вот в этом вся трагедия, что когда человек видит кого-то богаче себя, он расстраивается. он имел статус самого богатого человека, скажем. Император мира, он владелец всего мира. Он думал, ну кто может быть богаче меня в этом мире? И Субхари Муни вдруг утер ему нос здесь. Так здесь и описывается. То есть он что сделал? Перестал гордиться своим материальным положением императора. Это сложно, знаете, не гордиться положением императора. Очень сложно. Но потому что Субхари Муни во много раз превзошел его роскошь. Но еще раз, давайте попробуем представить, какой роскошью владеет император. Любые средства его распоряжения, земные. Субхари Муни использовал духовную энергию. Его богатства были не очень-то земными. Его богатства были из 8 мистических совершенств. Означает, он выполнял любое желание. Даже император не способен исполнить любое желание. Он должен для достижения желания все-таки руководить людьми и раздражаться, что не все так хорошо вокруг происходит. Потому что обычно люди окружают его. Но если вы имеете мистические ситхи, вы достигаете желания без помощи каких-то людей, без напоминания о чем-то еще. В совершенстве это происходит. То есть таких идеальных слуг нет вообще в этом мире. Поэтому мистики обходятся без слуг. Слуги только, так сказать, мешают на самом деле наслаждаться жизнью. Что им тоже нужно служить, у них тоже есть свой характер, есть совместимость, несовместимость и прочее, прочее, прочее. Слуги бутуют иногда, недовольны. Всегда коллектив — это большая проблема. Даже Драупади, которая управляла двором Ютиштиры, большой двор был, там было несколько тысяч слуг и служанок при одном дворе Ютиштиры. Чтобы управлять таким двором, Драупади должна была знать лично каждого слугу и служанку. И лично проблемы семейные в каждом из них. Она знала все эти тысячи людей лично, помнила по имени. И знала личные проблемы каждого. Это была Драупади. Это была необычная царица. Поэтому она могла как-то в совершенстве управлять дворцом. Ютиштира этого не замечал. С каким трудом это все поддерживается на самом деле. Какие нужно качества, чтобы поддерживать вот это вот служение просто при дворе. Сколько там слуг, и сколько у каждого еще проблем, семейных обстоятельств и прочее, прочее, прочее. Друпади это все решала. Не при помощи мистических сил, при помощи своих личных качеств. А Субхари Муни, он просто благодаря своей личной энергии получал то, что хотел. Не зависел ни от кого. Поэтому император сразу поскромнел, видите, перестал гордиться своим положением императора. Итак, есть законы трансформации, и человек может создавать материальные богатства при помощи духовной энергии, и наоборот, при помощи материальной энергии развивать дух, укреплять дух, то есть они взаимодействуют. 3/4 творения Кришны, энергии Кришны, так скажем, энергии Кришны духовной, 1/4 материально. Она трансформирована в материю. Это энергия, духовная энергия, лишенная сознания, утратившая сознание, или вошла в непроявленное состояние, то, что называем материей, веществом, атомы, скопление атомов. Это тоже духовная энергия. И она может проводить духовную энергию, быть проводником, но сама не имеет сознания при этом. Но хороший проводник духовной энергии. Вот секрет духовной практики в этом. Что можно сделать божество из металла, например, как здесь? Скажем, это металл? Нет, там он проводник просто духовной энергии. Эти божества духовные, говорю. Так же, как провод электрический. Это металл. Потрогать его, бьет током. Говорим, электричество там. Он хороший проводник. Мы уже не относимся просто как к металлу, к этому проводу. Под напряжением, если он. Это электричество, говорю. Также и духовная энергия, она имеет проводники для того, чтобы здесь действовать, именно в материальном мире, душа, ей нужны проводники, связующие, составляющие, чтобы связать ее с материальной действительностью, потому что она нематериальна. Душа не материя, она не может действовать как материя, нет, не может. Чтобы действовать как материя, нужно тратить сознание. Но чтобы оживить материю, войти в материю, оживить ее, нужны проводники. Чтобы ощутить на себе все это, чтобы жизнь, душа ощутила себя телом, нужны связующие составляющие. Поэтому есть тонкая материя. Есть грубая материя, есть тонкая материя. Вот при помощи тонкой материи происходит связь с грубым телом. Есть там разные тонкие составляющие. В целом есть тонкое и грубое тело. Но если подробно рассматривать, там их 7 есть уровней тонких тел. от кузального тела, сам изначально почти как духовный, есть грубее и грубее, то есть есть составляющие. Вот так поддерживает эту связь тонкая. То есть таким плавным образом душа входит в материальное тело и находится в комфортном положении благодаря тонкому окружению. Плавает, как бы она, говорит Рупада, в условиях тонкого тела, в пранах. Плавает, так мягко расположено. Незаметным образом. Ну, так же, например, как вы едете в машине. Есть такие машины простые очень, на каждой кочке подбрасывают, все трещит. А есть машины с мягкими подвесками, скажем, усовершенствованные, и вы не замечаете скорости, там вы плавно там находитесь. Вы в такой же комфорт испытываете, как будто вы где-то сидите, ну, в тихом месте спокойно. Бесшумно все, мягко очень, плавно, и вот так можно устроить. Вот так душа располагается в теле, не замечая такого как бы дискомфорта особого. А само физическое тело, оно находится в других условиях. То есть оно должно быть окружено грубой материей, чтобы иметь точку опоры. Грубой материи, чтобы иметь точку опоры, связь какую-то. То есть мы так попадаем в грубое измерение жизни и зависим от него. А душа при этом хочет просто наслаждаться жизнью, радоваться, что практически в области материи грубой невозможно. Она груба. Она не является проводником счастья вообще как такового. Трансформированная духовная энергия в самое грубое состояние, мертвое состояние. Это мертвая материя. В таких условиях мертвечины окружающей душа не может быть счастлива. Она пытается как бы одухотворить материю, создать какой-то образ из нее. Не просто выкопать себе нору, как это делают животные, а построить себе дворец или храм, скажем, или придать ему какую-то форму, напоминающую что-то, знаете. Это все из материи создано, из кирпича, из бетона, из металла, из стекла. Нарисовать что-то, изображение развесить, чтобы все, какой-то образ, вот искусственные цветы видеть, это же все создано из мертвой материи. Но это напоминает нам, и мы радуемся, душа радуется. А чему она радуется? Образу. Сама эта мертвая материя радость не принесет никакой. Но образ она может создать, это делает душа. Вот то, что удивляет творчество человека, скажем, его мысли, его поэзия, его философия, он в материю это воплощает какие-то высокие идеалы внутренние, любовь, скажем, хочет изобразить. Или ненависть хочет изобразить, или показать ее во время игры, или нарисовать это, или создать в кинофильме. То есть он создает из материальных элементов это. То есть пытается выразить себя как душу материи. Это то, чем занят человек. Тогда он думает, что моя жизнь, она прекрасна. И это зависит уже от духовных этих возможностей, от талантов человека. Насколько он ярко это может выразить, настолько это будет привлекательно и успешно. Настолько жизнь будет успешной и богатой. Ему деньги приносить люди, платить за это, покупать его, так сказать, творчество, поддерживать его. И когда человек очень одарен со всех точек зрения, говорится, что он занимает высшее положение в обществе, по закону кармы он рождается в семье императоров. Наследный принц становится. Рамачандра родился в семье царей династии Солнца, как сын Дашарати старший, стал наследным принцем. Это лучшая карма считается. Ну, у него кармы нет, у Господа Рамачандры. Но если человек занимает такое положение, это представитель Бога, говорит, лучшая карма. Самое лучшее, что может быть человек занимать положение, это быть наследным принцем императора. Все, он получает все возможности для наслаждения. И при этом получает точно такую же ответственность за это. Поддерживать правильное умонастроение людей, находясь в материальном мире, что материя сбивает с толку. И главная задача всех императоров – это занять материальное в служении Богу. Почему? Здесь написано «Пхоктарам ягья тапасам». Кто наслаждается? Пхокта. Кто наслаждающийся? Всеми аскезами, усилиями, тапасями. Люди работают, это же аскеза. Работают день и ночь, чтобы наслаждаться жизнью. И не могут быть удовлетворены, Прабхупада говорит, даже когда создают дворцы, города, небоскребы, произведения искусств, все что угодно. Не удовлетворены, потому что хотят наслаждаться сами. А человек не может наслаждаться сам. Невозможно быть удовлетворенным, наслаждаясь непосредственно. Так не получится. Нужно рассмотреть человека как составляющая энергии Бога. Его функция не наслаждающаяся, а дающая наслаждение. Даже как все части тела не могут быть наслаждающимися. Они, приносящие наслаждение желудку, работают на желудок. Такой пример веды дают. Пока желудок не удовлетворится, тело не будет удовлетворено. То есть наше счастье приходит свыше, не из материи непосредственно, как мы хотим получить, а служа материи Всевышнему, это тот желудок творения, от него исходит удовлетворение для нас в нашем случае, а не из мертвой материи. Мертвой материи наслаждаться невозможно, здесь говорится. Чем больше мы пытаемся делать, тем больше огонь разгорается только. Желание стимулируется, а удовлетворения нет, представьте себе. Желание стимулируется снова и снова, а удовлетворения нет. Это так же, как, так сказать, в пустыне человек доходит до того, что он уже умирает от жажды. И ему говорят, наконец, встречают, хочешь пить? Вопрос глупый, правда? Хочешь пить? Вас тоже, когда вы голоден, спросят, есть хочешь, прежде чем кормить? Или счастливым хочешь быть? Вопрос. Все несчастные, это вопрос неуместный. И в пустыне вопрос неуместный. Хочешь пить? Вот в материальном мире так будут спрашивать. Потому что человек еще может отказываться из-за иллюзии. Но тут уже никакой иллюзии нет. Он умирает, говорит, да, хочу пить. Он просто говорит, что ты спрашиваешь, о чем? Хорошо, давай ладонь, я тебе сейчас дам воды. И одну каплю выжимаю, такую, знаете, из гамчи. Вот тебе вода, пей, пожалуйста. Так это издевательство, простите. Я не каплю хочу, я много хочу воды. Я хочу весь сейчас воду туда окунуться целиком вообще и напиться. Я целое озеро хочу выпить. У меня такая жажда, такая сила наслаждений. Поэтому это насмешка. То, как люди наслаждаются в этом мире, это просто насмешка над живым существом. Издевательство. Временное, иллюзорное, крохотное счастье. И все надежды на будущее. Может быть, в будущем будет лучше. Надейся на лучшее, но готовься к худшему. Такая жалкая позиция, представьте, у каждого в этом материальном мире. А материальный прогресс означает, что человек имеет просто зависть. Это не радость. Материальный прогресс не сопровождает радость, творчество, как думают многие. Зависть. Я был в мире художников, и там то же самое. Именно зависть совершает прогресс в том мире. В музыке то же самое, в науке то же самое. Это редкие, одаренные люди, которые настолько талантливы, что всех превосходят, вообще не думают об этом. Они из радости это делают. Это редкое исключение. Их мир единицы, и они как светило называются. А в основном прогресс материальный как таковой, без вот этой высшей одаренности, это просто прогресс зависти. Можете построить здесь двухэтажный дом с большой крышей и посмотреть, как мы превзошли всех соседей. Просто пример. Конечно, мы так не будем думать. Так люди строят дом, скажем, и гордятся. У меня теперь самый большой дом здесь. И спокойно теперь наслаждаются жизнью, глядя в окно сверху вниз на соседей. Там они копаются внизу все. Но у соседа начинается материальный прогресс в это время. Он же видит, что дом-то у соседа выше. И начинается сразу же материальный прогресс. Он хочет дом построить не меньше, чем у соседа. И на глазах у этого великого соседа строится дом тут, и он с тревогой наблюдает, знаете, пьет чай, но с тревогой наблюдает. Он, куда он еще? Подождите, куда он? Куда? Он же выше меня. Тогда у него начинается материальный прогресс. Подождите, я тоже хочу что-то сделать. Вот и все. Люди жили в деревянных домах в России всегда. Врезные эти всякие вещи были там, все делали. Это русский стиль. Кто-то построил дом из кирпича, и какие-то вот такие проекты, и все сейчас стали строить, смотрите. Кто-то вставил окна вот эти, знаете, вот металлические такие. Один вставил, и все остальные тоже сразу вставили. Евростандарт называется, евроремонт. Престиж. Людьми руководит не радость прогресса, а именно зависть, то, что у других лучше. Но я однажды был настолько удивлен в Томске. Там сохранились дома еще каких-то там прошлых веков, деревянные дома. Такой красоты я не видел. Мы просто остолбенели, когда увидели это все. Мы забыли про все эти пластиковые окна, металлические и все остальное. То есть с таким искусством, с такой радостью это все создано. Не из чувства какого-то конкуренции, а вот именно вот с любовью сделано. Поражает вообще, какой двор там, какой дом, эти пропорции. Все резное, как шкатулка. Вот люди так вот делали, с радостью это все творили. Радость дает общение, ради общения они это делают. Выходят на улицу в деревнях, поют под гармонь, Хари Кришна мантру. Рады, они поют. То есть можно трансформировать и в радость, конечно, это все. В служении. Служение Всевышнему принесет радость. Жажда наслаждаться, другой уже стиль прогресса, основанный на зависти. Грехастха, грехомет. И грехометхи на зависти прогрессируют. Грехастха прогрессирует на служении Богу. Разные стимулы развития. Здесь об этом говорится, что даже император он посрамил. При этом, смотрите, он не был удовлетворен. Вообще никакого счастья не испытывал. Почему? Не забывайте, это Субхари Муни. Не просто обычный человек. Он испытывал более высокий вкус в прошлом. Барманическая деятельность, аскезы. Аскезы – настоящее богатство. Поэтому, конечно, обладая духовным запасом знаний и аскез, преданного служения – Мы можем трансформировать эту энергию в материальное достояние, создать какое-то богатство или славу себе при помощи этих знаний. Можно это сделать. Но удовлетворение это не принесет такого. Это принесет только несчастье преданному. Преданный будет понимать, это просто проклятие, на самом деле, все эти богатства. Власть, слава, это просто проклятие, на самом деле. Но материалист, который не испытывал такого вкуса духовной жизни, он думает, это счастье, это благословение. Поэтому в Гите говорит, для материалиста то, что день для духовного – ночь. То, что день для духовного – ночь для материалиста. У них разные измерения, разные вкусы жизни. Хоть однажды, если человек испытал вкус преданного служения, он не удовлетворится больше ничем, так и говорится в Писании. Не найдет аналогов. Однажды одна преданная ушла из сознания Кришны, и 9 лет ее не было. Она старшая по отношению ко мне преданная. Первые ученики были в СССР. И 9 лет ее вообще не было. Потом она вернулась-то ходить на программы. И она сказала, что вы нас никогда не поймете, вот те, кто отходил от сознания Кришны. Я говорю, а что непонятного? Что нужно понять-то? Говорит, вот мы вас хорошо понимаем, ваши проблемы. А вы наши проблемы никогда не поймете. Я говорю, какие наши проблемы? Ваши проблемы известны, вы хотите помнить Кришну. Верно? Я говорю, да, мы боремся, чтобы помнить Кришну. Я говорю, а ваши какие проблемы? А наши проблемы, говорю, что мы не можем его забыть. Если человек хочет прогрессировать в сознании Кришны, он будет бороться всегда за это. Как помнить Кришну? Как помнить Кришну? А если преданный отходит от сознания Кришны, Кришна сам ему напоминает об этом. Вот как назло все, как все наоборот, смотрите. Все наоборот, Кришна вот такой. Он делает это и чувствует удовлетворение при этом. Он так наслаждается. То есть, если пока человек совершит усилия помнить Кришну, означает, что он прогрессирует. Если он ослабнет, Кришна будет помогать ему сам напоминать о себе. Просто будет милость какая-то. Любой преданный, он находится под влиянием милости Кришны до конца этих дней вообще. Неважно, приходит он, отходит, что бы с ним ни случалось, он в сердце преданный, он всегда под контролем внутренней энергии находится. Строго говоря. Хотя, можно сказать, вот это преданный в мае там и прочее. Не совсем правильно будет сказано. Преданный не может быть в мае, в полном смысле слова. Потому что Кришна знает его сердце, падение в сердце не происходит. В сердце падение не происходит искреннего преданного. Внешнее падение может произойти. Если он решил обменять валюту духовную на материальную. Есть обменные пункты, знаете. Приносите духовную валюту. Свои кунхи есть такие. Доллары специальные, свои кунхи. И там меняете. Что здесь их нельзя вот так вот расходовать. Здесь другая валюта. И там меняете. Вам дают материальные оттуда. И вы можете тут их использовать. Вот так вот. Он может иногда преданно так делать. Потому что есть материальное желание еще у него. Но Кришна это, смотрит в это время на его сердце. Он думает, он искренне преданный, занят такой глупостью вообще. Занят такими глупостями. Хорошо, сейчас ему такую валюту дадут, что больше не попросит. Ну, так происходит. То есть материальная жизнь счастья не найдет никогда. Иллюзорное чуть счастье, а потом осознает. Сабхари ему не то же самое. Получил все необходимое для счастья материального и был полностью несчастлив. Это милость Кришны. Означает, что он не зря совершал аскезы в прошлом. Сейчас он станет на праведный путь снова. Сейчас все вспомнит и поймет. Превзошел императора и был самый несчастный человек при этом. Сабхари был. Угу. И потом он задумается о причине падения, когда будет неудовлетворен. Это следующий текст уже. И станет снова на путь праведности. Давайте обсудим эту тему. Хари Кришна.
Он был, вернее, там в тексте 48 сказано, что он понимал свою неудовлетворенность, но в то же время там сравнивается с подливанием масла в огонь его желание. То есть я неудовлетворенно продолжаю как бы еще сильнее быть неудовлетворенным вот об этой силе. Вот, хотелось бы услышать, что я понимаю, что неудовлетворенно, я продолжаю подливать масло в огонь.
Это как во сне бывает. Хороший пример – сон. Например, человек во сне хочет есть. Он есть хочет на самом деле. Но поскольку он спит, он во сне ему снится. Это голод, он чувствует во сне, и это переходит в сон состояние. в его сон. И во сне, поскольку он голен, он видит пищу сразу перед собой на столе. Начинает есть. Съедает целую тарелку. И тот же самый голод чувствует. Смотрите. То он думает, что-то не то. Странно вообще. Неудовлетворение какое-то. Он раздражается. Еще больше нужно есть. И снова опять голод. Он удивляется. Опять странно что-то происходит. Неудовлетворение. И просыпается неудовлетворенный. Приходит в себя уже. Не может спать, потому что отказывается от сна. Все. Неудовлетворение увеличивается, он просыпается. Все. А, понятно. Надо пойти поесть. Теперь надо по-настоящему что-то. Это был сон. Настоящую пищу принять. И также Прабхупада приводит пример, когда человек имеет богатую машину, и он любит эту машину, привязан к ней. Там есть все. DVD, MP3, MP4, MP5. Там есть холодильник, там есть кондиционер, там туалет под сиденьем, все там есть. Он к ней, конечно, привязан к этой машине, понятно. Он там чистит ее и готовит. Это ее, так сказать, второе мое я. Он так привязан к этой машине, что заботится только о ней, а сам забывает даже поесть. Настанет время, когда он не сможет даже этой тряпкой машину тут протереть, Прабхупада говорит. У него не будет ни желания, ни сил. Вот. Неудовлетворение наступает. Чем больше он будет усилий тратить на поддержание этой машины, забывая о себе, тем больше он будет неудовлетворен. Тем более он будет раздражен. Но если он сначала заботится о своей пище, ему нетрудно позаботиться потом о машине, говорится. Таким образом. Если человек удовлетворен внутренне, то не так много ему нужно. Он не будет увеличивать этот огонь постоянно. Увеличивается, потому что мало. Я неудовлетворен, потому что нужно увеличить, дрова больше положить. Любая проблема в материальном мире такова, что человек принимает дозу наркотика небольшую сначала, хорошо. Но удовлетворения-то нет, на самом деле. Нужно дозу увеличить. Удовлетворения-то нет все равно в итоге. Нужно все равно увеличить дозу. Даже наркоманы, испытывая величайшее блаженство, наркотический транс, все равно не удовлетворены, смотрите. Все равно увеличивают дозу, пока доза их не убьет, не разрушит. Все, конец наступил. Предел. Разрушается тело. То есть гибели ведут чувственное наслаждение. То есть огонь этот, как пожар, он распространяется, потом сжигает все. Такие примеры даются в ведах, что живое существо гибнет в этом мире, как мотылек, летящий на огонь. Само оно это делает. Кто его разрушает? Никто его не разрушает. Сам разрушается от собственной деятельности. Молчание – знак согласия или что? Вопросы?
Бывает такое состояние, в основном оно состояние такое, что кажется, что постоянно во сне как бы все автоматически проходит в жизни. Но иногда так встрепенешься, раз, посмотришь по сторонам. И опять. Вот так происходит. Что это такое?
Опять что?
Ну, и опять как бы сон такой. То есть опять все вокруг движется, все вокруг шевелится, все работает. Ну и как бы. Особо не напрягаешься, но все вокруг движется. Как-то.
Надо вопрос понять мне.
Вот я не могу понять это состояние, что это такое. Когда находишься вот в этом и не замечаешь ничего вокруг. Вот самое интересное, не замечаешь ничего вокруг. Вот когда первое время я пришел в сознание Кришны, я стал видеть небо, звезды. Но потом это опять прошло, и опять ничего не видишь. Что за себя? Но иногда такое состояние появляется, что...
Ну, переходя дорогу машины еще видите? Значит, все в порядке, еще через трезвый ум. Что сегодня мы одну машину чуть не заметили на дороге. Если бы я не показал бы, то... Есть более отреченные люди, я хочу сказать. Более духовные. Это шутка. Это вернется. Есть влияние самих объектов, скажем. Мы замечали раньше это. Сами объекты привлекательны могут быть, скажем. Например, можно заметить, как эти вот часы созданы красиво. А можно подумать, совершенно бездарно сделано. Это зависит от уже нашего сознания. Но вы заметили, что когда вы в сознании Кришны находитесь, то все становится красивым и хорошим. И звезды на небе, и деревья. А когда вы не в сознании Кришны, то все это майя вообще. Смотреть не на что. Скукота. Состояние. Также можно испытать состояние просто отстранения от материи. Это еще не сознание Кришны. Некоторое сознание Брахмана. Отстранение от материи. Ни плоха, ни хороша, нейтрально вообще. До нее дела никакого нет. Вот это отстраненное состояние дает мне какие-то силы и восстановление. Шанти, мир. Так мир достигается. Но в сознании Кришны вы можете видеть разнообразие, красоту, руку Господа кругом тоже. Поэтому мы разные состояния можем переживать. Иногда переживаем материальное состояние, иногда состояние брахмана можем ощутить, иногда можем ощутить состояние преданного служения. Это по-разному мир будет выглядеть. В трех состояниях.
По зависти вопрос. Император, вот он увидел, что мы его превзошел, да, и он не стал ему завидовать, да. Но вот мы видим, когда кто-то превосходит нас, очевидно, да, в каких-то качествах, мы завидуем. Это вызывает какой-то гнев, да, внутри. Можем какие-то даже проявления внешние, не то, что в уме даже могут быть, уже не говоря об этом, а даже и можем как-то вовне это проявить, вот этот гнев, это недовольство из-за вот этой зависти, что кому-то это присутствует.
Зависть там, где чувственное наслаждение есть, поскольку Сабхари ему не наслаждал свои чувства, то ему могли завидовать люди. Если человек использует богатство для служения, ему не будут завидовать. Не завидуют такому человеку.
Любое вот качество, которое у нас есть, вот оно как бы как наше богатство, да, получается?
Да, да. Если мы это используем для служения.
А если мы для обыденного, собственно,
почему так важно нам проповедовать людям? Почему так? Иначе будем просто соперничать с преданными, демонстрировать свои качества, как вот в Индии есть парад. Парад садху делают. Ну, ничего там, может, плохого нет, просто я говорю, что они демонстрируют там, кто более отречен. Друг с другом. Это то, что они делают друг перед другом. А что еще делать? Должны выяснить, кто более отреченный. Там вот садку проходит, там, скажем, в одной каупине. А другие даже без каупины проходят. Нет ничего вообще. Всю жизнь так живут. Вот они показывают, как они, вот их образ жизни между собой. Но важно проповедовать новым людям. Но нужно эти качества, эти достояния отдавать постоянно. Не показывать, не демонстрировать их, а отдавать. Тогда зависти не будет. Лучше, но он это использует для служения, он себе это не присваивает. Нет, если он использует не для себя, зависть не вызовет.
Ну хорошо, пусть он использует это для себя, но нам-то как зависть это как бы.
Нет, я говорю, если он не для себя использует, зависти не будет.
У нас, если зависть...
Зависти не будет. Не проявится, если он это не для себя использует, зависти не будет. Ничего не делать, она есть, терпите ее. Понятно, что есть тенденция для себя что-то использовать. Есть желание славы, там еще чего-то в каждом человеке. Поэтому какая-то зависть будет проявляться. Обычно к чистому преданному зависть не проявляется, он себя ни с чем не отождествляет, ничего нет.
А как нужно разумно можно объяснить себе, чтобы не завидовать?
Невозможно не завидовать. Как же? А как, куда вы денете зависть? Просто вы не должны ее проявлять. Действенную платформу. Терпеть ее нужно недостаток. Несовершенство нужно терпеть свои. Нет такого выключателя у нас, где вот зависть, знаете, раз выключил, и все, нет. Она все равно есть. Это часть нашего сейчас существования. Не шокируйтесь от этого. Просто знаете, как поступать, и все.
То есть, таким образом мы не избавляемся как бы от своих плохих сторон. То есть мы просто учимся контролировать их.
Да, сначала контролировать. Потом они уйдут сами. Если долгое время не обращаете на кого-то внимания, он уходит. Но я тут не нужен, правда же? И там тихо, незаметно и просто скрывается все. Потом смотрите, а где эта зависть? Боже мой, куда она ушла? Уже нет ее. У вас нет энергии. Зависть чувствуете. Вроде надо позавидовать, а вот не получается. Надо усилия приложить, позвать, зависть, где ты там вообще? Она говорит, я не хочу вообще с тобой иметь ничего вообще. Ты на меня внимания не обращаешь уже 100 лет. Я тебе не нужна. Нет, сейчас очень нужна, приходи сюда. Нет, я знаю, ты все равно обманешь, не пойду, нет. Отделенная. Пхина пракрити. Отделенная энергия.
Внутренний рост преданного, его умиротворение, по его отречению или качествам, или какие-то другие есть критерии?
Можно так тоже определить. Знание, отречение, гьяна и вайрагья обычно два критерия духовного развития. Это не полное понимание вещей, потому что бхакти является решающим фактором. Но по количеству гьяны и вайрагьи также можно определить. прогресс человека.
Вчера вечером на лекции задали вопрос, что если женщина намного старше, чем мужчина, 15 лет было. А в то же время вот, у пророка Мухаммеда жена была любимая, первая жена, на 16 лет его старше. То есть, ну, есть же какие-то перспективы, что преданные, то не женятся.
Ну, хотите с пророком Мухаммедом соперничать?
Сходятся,
они вроде об этом вообще не думайте. Сходятся, так сходятся. Какие проблемы? Всегда люди сходятся, расходятся в этом мире. Как соломинки в океане. То сойдутся, то разойдутся. Вообще не обсуждайте эти темы. Мужчины и женщины. Это судьба людей. С одной стороны, это просто судьба. Мы не живем в таком ведической культуре, где все отрегулировано. Где никаких помех не существует. Здесь столько помех, чтобы воплотить ведическую культуру, потому что еще карма работает. И человек не сможет это просто так изменить усилием мысли там или желаний каких-то. Он сам является частью своей судьбы, он должен принять то, что приходит к нему. Неизбежно. Дело не в том, что там предопределено, а в том, чтобы правильно поступать в каждый настоящий момент.
Как все-таки выработать настроение пчелы? То есть у нас есть недостатки, и когда мы видим природу, мы как бы врацуем, ну, есть так, как бы находим, ну, резонанс, что ли, как что у него тоже и такие, ну, как бы сложные. А как вот все-таки попытаться такое настроение пчелы, что только все преданы разные, все, у всех есть определенные недостатки, определенный прогресс духовный, но как бы относиться ко всем позитивно. Все, вот это как бы научиться этому.
Как выработать умонастроение пчелы? Ну, как бы, перевоплотитесь в пчелу. Медитируйте на пчелу. Так учатся мудрецы в лесу. Они медитируют, скажем, на пчелу, на питона и учатся. Перевоплощаются. Актерское мастерство, оно на этом построено тоже. На искусстве перевоплощения. Это йога некоторая. Боевые искусства все тоже построены на этой йоге. Они перевоплощаются в тигра или там, в змею, опять же, стиль обезьяны, все что угодно. Но они это в природе видят и медитируют. И учатся этому. Если хотите, значит, вот в пчелу, медитируйте на пчелу. Чувствуйте себя пчелой. Улетайте. Собирайте. Что вы собираете? Мед должны собирать. И, где тут мед? Ищите мед. Ищите мед. И будете искать. И уже через месяц будете такой весь нектарный, весь сладкий такой, знаете. Всем будете нравиться. Жалить? Не обижайте пчелу. Это просто наши усилия, умонастроение, медитация в этом направлении. Желание.
То есть собирать мед, просто акцентировать на положительных качествах этих преданных. Как бы, да, мед такой получается.
Вот вам подходит там какой-нибудь человек, бомж. Ну ничего хорошего, ни внешне, ни внутренне. А вы пчела же. Вы ищете, где же мед, где же мед? Летаете вокруг. И он сам так рукой раз делает, уходи отсюда, уходи. Вам даже не придется выгонять его. Если это такой человек, на самом деле. Если там никакого меда нет, он вас сам прогонит. Вам не будут надоедать такие люди. Вы освободитесь сразу от большого количества неприятностей.
Ну, философский вопрос. Вот вроде сейчас 11-й песню Бхагавата читаю. И там, по-моему, Кришна вот и дает наставление, что когда все знание мира проявится, то он увидит, что весь внешний мир на самом деле находится внутри него. То есть у меня было такое определенное непонимание. То есть, если интересно, могу этот стих прочитать.
А что непонятного?
Ну, как понять, что вот весь внешний мир находится внутри нас?
Ну, а что же непонятного? Все энергии находятся в Вселенной в нас также. Тут то же самое. В другом количестве, понятное дело. Не количество нужно понимать, качественно. То же самое качество. Чем отличается тело от Вселенной? Ничем. Те же компоненты. Все энергии есть. Та же душа, чем она отличается от Верховного? Ничем не отличается качественно. То же самое. Количество другое. Все, вопросов больше нет. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.
Чанд Махарадж ки джай.